У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В ближайший час анализ главных событий и заявлений. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 959 5991. Можно также пользоваться WhatsApp номера +7 968 766 3311. Есть также телеграм-канал и приложение «Радио Спутник». Задавайте вопросы в прямой эфир и смотрите наши трансляции в социальных сетях. Российские власти должны сделать все, чтобы недоброжелатели не раскачали ситуацию в стране, в том числе в сфере внутриполитической безопасности. Владимир Путин во время встречи с постоянными членами Совета Безопасности говорил в том числе и о межнациональных отношениях. Кто пытается раскачать лодку и за счет чего купируется эта угроза, узнаем у научного руководителя Института региональных проблем, доцента финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрия Журавлева. Он на линии. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Анатольевич, ну я вот процитирую Владимира Путина. Следующим образом его заявление звучит. Вопрос применительно к обеспечению безопасности России, безопасности внутриполитической, вот они обсуждали, с учетом тех усилий, которые предпринимают до сих пор и активизируют их наши недоброжелатели для того, чтобы раскачать ситуацию внутри Российской Федерации. Ну, это вводное было вступление, вводное слово. Вот скажите, пожалуйста, все-таки какие именно недоброжелатели и с помощью каких механизмов пытаются, если пытаются, раскачать ситуацию внутри, именно внутриполитическую?
Ну, понятно, что межнациональные отношения – это великолепный способ утопить внутриполитический корабль. Да? Всегда найдется друг другу, что вспомнить. Кто там кому на ногу наступил на танках, уже неизвестно, но были они разные сами. Мне в свое время часто приходилось заниматься этой проблематикой, хотя межнациональные конфликты – чаще всего превращенная форма конфликтов экономических. Да, но зато они лучше запоминают. Кто там делили какой-то материальный актив, это забывается. А то, что две нации делили вообще что-нибудь, это всегда запоминается. Это очень удобный способ. Англичане используют его как минимум 19 века, сейчас у нас уже 21. Их американские друзья научились попозже, но тоже активно это используют. Развалить было Советский Союз, вдруг вспомнили, что каждая союзная республика – это великая держава. Сейчас уже говорят о 50 государствах на территории бывшей России, да, там, деколонизация. Это вот все та же история. Это попытка с помощью межнациональных отношений разорвать страну.
Но это если говорить о межнациональных отношениях, а вот что касается все-таки внутренней политики, ну это, наверное, все-таки такое понятие более широкое. Вот есть ли какие-то еще инструменты, какие-то группы влияния, может быть, какие-то силы, которые способны, ну, внести какие-то распри политические внутри?
Ну, знаете, как говорил один латиноамериканский президент, в США не может быть переворота, там не посольство США. Да, главное... деструктивная сила – это, конечно, западное влияние. Но есть и свои собственные товарищи. Некоторые из них искренне верят в то, что если страну развалить, будет лучше. Одна политическая деятельность в 90-х говорила, что для России лучше быть зависимым от князя Москвы. Да, есть люди, которые просто деньги зарабатывают. А есть люди, которые органически ненавидят свою страну и ради того, чтобы ее погубить, готовы на все.
А вот как вы относитесь к, ну, некоторым блогерам, к публичным людям, которые с таких патриотических позиций, ну, постоянно, в общем, занимаются критикой текущего положения дел? Ну, говоря прежде всего о том, что на пользу России было бы как-то все устроить иначе. Но, опять же, они никоим образом не принадлежат вот к либеральной когорте.
Ну, понимаете, вопросов несколько. Вопрос первый. Человек, который это пишет, понимает, что он хочет услышать? То есть вопрос компетенции. Второй вопрос искренности. Он так пишет, чтобы все девочки из окружающих домов знали, какой он шикарный парень и любили его за это, или он действительно не может сказать по-другому, вот у него горит душа, и он ее выплескивает. Да? Это второй вопрос. И третий вопрос, это вопрос о том, насколько человек понимает долгосрочных последствий своих призывов. Да, те, кто говорят, давайте сделаем лучше, даже те, кто искренне это говорят, а их большинство, они, говоря лучше, имеют в виду один шаг. Они говорят, ребят, что ж вы так все вот кривенько делаете-то? Вы вот так, как я предлагаю, сделайте. Но они же не смотрят еще на два шага. А там оказывается, что яма-то глубже, чем у предыдущего, чем у того варианта, который выбрали. Понимаете? И поэтому это искренне, честно, действительно, вот ему хочется вроде не помочь, как он ее понимает. Но очень часто эта искренность, это такая сублимированная неуверенность в себе. Надо всем показать, что я умный. Помните, как у Гоголя трудную работу по ученой части. Каждый тебе пытается доказать, что он тоже умный человек. Да? Не для того, что... Точнее, не только для того, что болит сердце за Родину, но еще для того, чтобы показать свое величие, свои достоинства, свое... какой ты хороший, как там говорил Никита Сергеевич, какой я гарный хлопец. Да? Вот. Когда это нужно отделять. Человек может быть искренним, но в такой позиции разумные предложения он не делает. Но все предложения нужно просматривать, анализировать, потому что в любой позиции есть своя крупица здравого смысла, и главное вычленить. Ну и, конечно, понимать, что иногда руды так много, а радия, как Маяковский говорил, так мало, что иногда не стоит эту руду перерабатывать, просто не тратить на это.
Дмитрий Анатольевич, вот вы говорите о западном влиянии, но, тем не менее, вот хотелось бы понять, насколько оно сейчас сохраняется, но при учете того, что многие институты, фонды, которые, ну, вот, открыто работали на территории России в разных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, ну, во многих других городах, смысла нет перечислять, ну, вполне себе легально, но другой вопрос, чем они занимались, да, вот их деятельность либо признана нежелательной, либо они сами ушли, либо каким-то образом была... заблокирована их работа. И вот в этой связи остаются ли какие-то действительно легальные инструменты и нелегальные, что ли, да? Вот то, что иногда называется, ну, может быть, это немножко другое, но вот мягкая сила, да, есть такое понятие. Может быть, еще, так сказать, остались эти элементы? Вот как вы считаете?
Конечно, остались. Потому что заблокировав фонды, ну, то есть институты, закрыв либо выдворив, да, мы с вами решаем политическую задачу. Нет силы, нет структуры, которая будет с нами политически противостоять. Но мы не решаем задачу идеологическую, психологическую, если хотите. Мы приучали людей десятилетиями, что главное – это твое потребление, все остальное – вторичное. И это быстро не уйдет. А в условиях войны, в условиях сегодняшней ситуации, если главное – это мое потребление, то для Запада другого и не надо. Этого вполне достаточно как деструктивного воздействия. Да? Если главное мне набить брюхо и унести побольше денег, то я как-нибудь страну развалю, для этого не нужно меня заставлять. Понимаете, воздействие внешнее давно уже идет не на уровне, мы сюда шпиона посадим, да? А на том, что ищется человек, который искренне хочет делать то, что вам, как западной стране, выгодно. Он не принадлежит никаким фондам, он не получает никакие дополнительные оплаты. Его просто психологически, частично материально, информационно помогаете, а он несет людям то, что Запад хочет услышать. И все стороны довольны.
А вот что касается интернета, аудитории, но все-таки она же всемирная, это самая паутина, и, в общем, при элементарных действиях можно зайти на ресурсы, которые здесь не должны работать, они запрещены, в общем, найти все, что угодно. Вот в этом смысле, сейчас же модная такая аббревиатура ИПСО, да, информационно-психологические специальные операции, вот в этом смысле воздействие через интернет, через самый широкий интернет, оно насколько вам кажется таким масштабным, что ли?
Оно очень, дело даже не в масштабе, оно очень глубоко, оно серьезно. Почему? Потому что у интернета есть ощущение, вот ты в интернете ищешь что-то, да, это же ты нашел. У тебя кажется, что ты истину нашел, а за свою истину каждый готов бороться. Вот тебе ее не навязал профессор в вузе, да, студенту, а ты сам в интернете нашел. И ты начинаешь доверять этому интернетовскому ресурсу, который ничуть не умнее, не лучше, не честнее твоего профессора. А? Вот. Но ты сам. Вот это вот мое, я сам, я сделал открытие, что 2024. Это очень сильное средство пропагандистского воздействия. Ему невозможно противостоять логике, ему нужно противостоять более широким спектром, да, где логика сочетается с эмоцией, с личным доверием к собеседнику. Это очень непростая задача, особенно когда дело касается молодежи.
Процитирую еще раз Владимира Путина. Вот он что говорит применительно как раз к обеспечению внутриполитической безопасности. Цитирую. «Мы с вами должны сделать все для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить им этого сделать». Ну, им это недоброжелательным, а сделать, идет речь о раскачке ситуации, с чего мы и начинали. Но, на ваш взгляд, что государство еще может сделать в этом направлении? Потому что, ну, большое количество законов было принято соответствующих. Какие еще остаются механизмы, может быть, даже превентивного характера?
Во-первых, необходимы победы. Да? Победа – это самый сильный. Помните, как в «Обыкновенном чуде»? А вы им покажете шкуру убитого вами медведя. И все споры о вашей славе закончатся. Да? Во-вторых, необходим честный разговор с молодежью, причем очень по широкому спектру вопросов, далеко не только политического характера. В-третьих, необходимо выращивание авторитетов молодежи. Понимаете, не назначение авторитетов, а выращивание. И это нужно не только сейчас, это нужно будет и потом. То есть, если мы это сделаем, этим инструментом можно будет пользоваться многие годы. Да? А что касается превентивного, то да, с теми, кто лжет, с теми, кто подрывает собственную страну, надо жестко бороться. Только нельзя одной жесткостью. Без жесткости нельзя, но и одной жесткости нельзя, потому что тогда получается информационный вакуум, и заполнится он, скорее всего, еще худшим материалом, чем тот, который идет сейчас.
Благодарю вас. Научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.